вот само наличие в деле некого политического компонента, неважно на чьей стороне, давало основание рассматривать человека как политзаключенного.
И Владимир Ленин, и Иосиф Сталин в царской России вполне себе были политзэками.
Представил себя большой террор. Всюду ездите в воронки, там забирают людей десятками и сотнями тысяч. А в Москве официально, легально действует общественная организация «Помощь политическим заключенным». Хрущев в свое время, по-моему, в 1958 или в 1959 году заявил, у нас больше нет политических заключенных. И тогда лагерная администрация с удовольствием говорила заключенным: «Вас нет».
Инакомыслящих вместо судов, а затем лагерей объявляли больными. Даже придумали специальный диагноз – вялотекущая шизофрения.
С весны 86 года резко уменьшилось количество арестов. Почти до нуля по 70-й статье.
И казалось, что политзаключенных в Советском Союзе больше не будет. А вскоре что-то пошло не так. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет! Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
По оценкам правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», в современной России 573 политзаключенных, хотя юридически закрепленного статуса «политический заключенный» не существует. Однако все чаще в последнее время можно слышать, что того или иного человека преследуют именно по политическим мотивам, что пополняются списки политзаключенных и узников совести. Признание человека политзаключенным или лишение его этого статуса нередко порождает дискуссии и споры, как это было недавно в случае с бывшим офицером Федеральной службы безопасности и министром обороны самопровозглашенной ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным, арестованным по обвинению в призывах к экстремизму. Его российские оппозиционеры Алексей Навальный и Михаил Ходорковский назвали политзаключенным. Это мнение разделяют далеко не многие. А самого Навального, кстати, в 2021 году международная правозащитная организация Amnesty International сначала признавала узником совести, потом лишала этого статуса, а потом снова восстанавливала в нем. Вот мы и решили разобраться, что вообще означают статусы политического заключенного и узника совести.
Когда в общественном пространстве появились эти понятия и какой смысл в них вкладывался? Об этом сегодня и поговорим, и помогут нам в этом руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» Сергей Давидис и советский и российский правозащитник, диссидент Александр Даниэль. Первое более-менее официальное задокументированное международное понятие политического заключенного появилось только в новейшей истории. В 2001 году его разработали в Совете Европы, а в 2012 году Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала резолюцию с определением. И несмотря на то, что политических оппонентов, вероотступников и вольнодумцев преследовали испокон веков, нечто похожее на понятие «политический заключенный» в общественном пространстве возникло только в середине XIX века, рассказывает Сергей Давидис.
Само понятие политического заключенного возникает все-таки в связи с современным пониманием политической борьбы, современным пониманием прав и свобод. Это, наверное, вот вторая половина 19-го, начало 20 века, когда массовые политические движения стали возникать наряду с распространением представления о равенстве всех перед законом и судом, о наличии неких неотъемлемых прав у всех людей. Но тогда под этим понималось иное. Если сейчас мы говорим о преследовании и о лишении свободы по политическому мотиву власти, то тогда скорее речь шла о политическом мотиве на любой стороне. И тогда каких-нибудь бомбистов также относили к политзаключенным, как и каких-то пропагандистов, которые просто распространяли свою информацию, которую государство считало преступной. Это понимание в значительной степени, как представляется, дожило до второй половины 20 века, когда вот само наличие в деле некого политического компонента, неважно на чьей стороне, давало основание рассматривать человека как политзаключенного. В этом смысле и Нельсона Манделу тогда, скорее, именно в этом смысле называли политзаключенным. Но все-таки, вот, насколько я осведомлен, Amnesty International использовала первые десятилетия своего существования понятие политзаключенный вот именно в этом смысле. скорее понимании. Но именно то, что такой подход смешивает людей, которые пусть по политическому мотиву совершили реальное преступление, и государство, в общем, имеет право их преследовать. Другое дело, что в такой ситуации зачастую преследование происходит в искаженных формах, с нарушением прав и так далее, но это не обязательно. И тех людей, которые фактически реализовывали свои права, либо преследуются без совершения преступления, так или иначе. Это все-таки совсем разные группы. Сейчас все-таки скорее стандартом понимания, исходя из понимания Парламентской ассамблеи Совета Европы, политзаключенные – это те люди, лишение свободы которых связано с преследованием по политическому мотиву государства.
Занятно, конечно, что вообще вот это вот понятие политзаключенный появилось после того, как заговорили о правах человека, потому что я тут вот размышляла и подумала, что, пожалуй, самый известный политзаключенный, точнее, узник совести всех времен народов был бы Иисус Христос, как исторический персонаж, который, если бы уже тогда существовало понятие о правах человека, наверное, вписывался бы вот как раз в эту когорту тех, кого преследуют за идеи.
Ну, по логике получается, что да. Ну, конечно, тогда стандарты были другие, никто не задумывался о каких-то правах человека.
Ну вот, насколько я понимаю, это уже сказал Сергей Давидис, уже к концу XIX века, началу XX века вполне себе существовали стандарты и были государства, в которых официально существовали политические статьи и, соответственно, политические заключенные.
Да, ну и чтобы не ходить далеко, понятие политических преступлений и, по сути, политических заключенных было официально закреплено в Российской империи. В уголовном уложении 1903 года предусматривалась ответственность именно за политические преступления. Например, за участие в скопище, собравшемся для выражения неуважения к верховной власти, порицания образа правления, сочувствия бунту или бунтовщикам, наказывали заключением в крепость. А ссылали за произнесение речи, составление, хранение, правку сочинений, возбуждающих к неповиновению власти.
Ну и да, и мы, наверное, все из курса истории помним, что и Владимир Ленин, и Иосиф Сталин в царской России вполне себе были политзэками, и когда их арестовывали, они сидели как раз по политическим статьям, а потом, придя к власти, сами начали плодить политзаключенных. И в самом начале советской власти в России вполне использовалось определение вот это политзаключенный. Помощью им занималась жена советского писателя Максима Горького Екатерина Пешкова. Рассказывает Александр Даниэль.
С самого начала советской власти такое понятие было. И был политический Красный Крест, который занимался помощью первым политическим заключенным советской власти. Затем образовалась отдельная организация «Помощь политическим заключенным», которую возглавляла Екатерина Павловна Пешкова много лет. И вы будете смеяться, но эта организация, знаете, когда закрылась? Только в 1937 году. Я когда узнал, я был просто поражен этим фактом. Я представил себе большой террор. Всюду ездят воронки, там забирают людей десятками и сотнями тысяч. А в Москве официально, легально действует общественная организация «Помощь политическим заключенным». Но, правда, она уже не очень действовала. И, в конце концов, Ежов просто позвонил Екатерине Павловне и велел сдать бумаги и печать. Официально помполит Екатерина Павловна Пешкова помогал следующей категории людей. Членам социалистических партий, арестованных и осужденных большевиками. Но терминология была тогда именно такая. Политическими заключенными называли именно социалистов, меньшевиков, эсеров и анархистов, конечно. Все остальные, арестованные по политическим обвинениям, назывались КР, контрреволюционеры. Само слово политзаключенный после 1937 года не очень было распространено. Обвинения во времена террора, как правило, никак не коррелировали с действительностью. Пожалуй, что о политзаключенных можно говорить только в 40-е годы уже. Тогда появились люди, которые действительно пытались не в большом количестве, в основном студенческая молодежь, которая действительно пыталась как-то по-своему противостоять сталинскому режиму. Конечно, политзаключенными были уже не такая политизированная, но всякой вольномыслящая тоже молодежь. Ну, стихи читали запрещенные, обсуждали, чего не надо. Слишком много говорили, высказывали всякие критические суждения. Их тоже по 58-10 арестовывали, осуждали, отправляли в лагеря. Их, пожалуй, можно назвать политзаключенными. Не знаю, бытовало ли тогда такое самоназвание. Ну, как общий термин, по-моему, не бытовало. Но уже в 50-е годы после смерти Сталина, а и после смерти Сталина же продолжались политические преследования инакомыслящих, но уже настоящих инакомыслящих, как правило. И были политические лагеря специальные, и статья 58.10 превратилась в статью 70-го нового уголовного кодекса в 60-м году. Вот, они уже себя гордо именовали политическими заключенными, ну, и я думаю, что таковыми были. На самом деле и тогда администрация все время говорила, какие вы политзаключенные, вы просто особо опасные государственные преступники. Хрущев в свое время, по-моему, в 58-м или в 59-м году заявил, у нас больше нет политических заключенных. И тогда лагерная администрация с удовольствием говорила заключенным: «Вас нет».
Их там нет. Ну, в общем, вопреки словам и заявлениям Хрущева, политзаключенные в Советском Союзе не просто остались, а для них начали создавать специальные колонии.
В то время, начиная с 60-го года, 61-го точнее, был на самом деле один политический лагерь всего в стране. Это Дубравлаг, мордовские лагеря. Там было несколько зон, куда отправляли осужденных за так называемые особо опасные государственные преступления. Статья 70-я, антисоветская агитация и пропаганда, относилась именно к особо опасным государственным преступлениям. С 72-го года, кроме мордовских лагерей, появились еще и три лагерные зоны в Пермской области. И еще Владимирская тюрьма обслуживала политзаключенных. Вот в этих политлагерях в Мордовии, в так называемом Дубравлаге, не все люди, которые содержались вот в этих политзонах, их можно назвать политзаключенными. Там содержалось изрядное число, например, коллаборантов времен Второй мировой войны, так называемые полицаи, да, но это не только полицаи были, но и всякого рода коллаборанты. Они не считали себя политзаключенными, их никто не считал политзаключенными, они как-то держались отдельно. Тех, которые шли как особо опасные государственные преступники, никогда не соединялись с уголовниками. Только разве что на этапе. Это было строжайшее правило держать политиков отдельно. В этом, насколько я понимаю, большое отличие от сегодняшней ситуации. Потому что, насколько я понимаю, нет отдельных зон, где держат людей, осужденных по политическим делам. В документах я не встречал официальной мотивации. А догадка, ну какая догадка? Может быть, советская власть не хотела, чтобы вот эти вот уже отпетые антисоветчики портили честных советских уголовников своей агитацией и пропагандой.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о политзаключенных, о том, когда в общественном пространстве появился этот термин, какой смысл в него вкладывали и как он менялся в течение времени. А в общественное пространство понятие политзаключенный вернулось в середине 60-х, после процесса над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. В Советском Союзе их не печатали, и писатели переправляли свои тексты за границу, где их публиковали под псевдонимами Абрам Терц, Синявский, и Николай Аржак, Даниэль. Но КГБ каким-то образом удалось раскрыть псевдонимы, писатели арестовали и обвинили в антисоветской агитации и пропаганде, которая заключалась в написании и передаче для напечатания за границей произведений, порочащих советский государственный и общественный строй. Этот процесс вел сам председатель Верховного суда СССР, его широко освещали в советской прессе, а «Известия» и «Литературная газета» публиковали подробные репортажи из зала суда. В итоге Даниэлю назначили 5 лет лагерей, Синявскому дали 7 лет, а в Советском Союзе вновь появились официальные политзаключенные.
Мне кажется, что осознание того, что существуют современные политзаключенные, что вот здесь и сейчас, в 8 часах езды от Москвы, есть лагеря, где содержатся люди, осужденные по политическим обвинениям, возникло действительно, вот, скорее всего, после дела Синявского и Даниэля, и благодаря этому делу. Удивительное дело, в первой половине 60-х политзаключенных было больше, чем во второй половине 60-х. Была еще такая большая хрущевская кампания по письму ЦК от 21 декабря 56-го года об усилении борьбы с антисоветскими элементами. Тогда была большая кампания, понахватали кучу народу. Очень много было людей по политическим обвинениям оказалось в лагерях вновь. Конечно, порядка меньше, чем при Сталине, но тем не менее много. И этого никто не заметил. Такого общественного публичного осознания наличия политзаключенных не было. Люди начали осознавать эту проблему где-то начиная года с 66-67. Это дело Синявского и Даниэля, потому что всем стало интересно, а куда же их послали? Громкий политический процесс, во всех газетах писали. Ну и где же они? Там, не знаю, на урановых рудниках или там еще где-нибудь. Где сейчас держат вот людей, которых осудили за политические преступления? И выяснилось, что они никаких не на урановых рудниках, а в 8 часах езды от Москвы, в Потьме, в Барашево, в Евасе, то есть в мордовских политических лагерях. И вот стало известно про существование этих лагерей. Стали известны имена их солагерников, Синявского и Даниэля. А начиная с конца 67-го года эта известность стала вообще всеобщей, потому что появилась такая очень важная самиздатская книжка «Воспоминания Анатолия Марченко. Мои показания». Рассказ о том, как автор отбыл 6 лет в мордовских лагерях и во Владимирской тюрьме. В Украине аналогичную роль сыграла примерно тогда же возникшая публикация Валентина Мороза, ну, брошюра такая самиздатская Валентина Мороза под названием «Репортаж из заповедника имени Берия». А чуть позже книжка Вячеслава Черновила «Гуля от ума», «Лых из розума». И с этого момента уже для складывающейся как раз в те самые годы правозащитного движения проблема политзаключенных стала одной из центральных. И такое и оставалось до конца советской власти. До этого момента, вот до середины 60-х, слово «политзаключенные» и «политлагеря» ассоциировалось со сталинизмом, который был и прошел. Но о том, что сейчас такое есть, в общем, мало кто осознавал. Мне кажется, что это остаток психологии сталинской эпохи, когда люди уходили никуда и возвращались, если возвращались, из ниоткуда. Вот начиная с дела Синявского и Даниэля, в особенности с мемуаров Анатолия Марченко, эта психология исчезла. В кругах московской интеллигенции, что называется, это открытие вызвало огромное сочувствие к этим людям и желание что-то сделать, чем-то помочь. В 66-м уже, в 67-м году, еще до всякого Солженицынского фонда помощи политическим заключенным, была уже стихийно, спонтанно целая группа людей, которые посвящали себя помощи политзаключенным. Посылали посылки в лагеря, помогали семьям, собирали деньги. Я знаю довольно много рассказов о том, что в каких-то там НИИ, в каких-то редакциях, издательствах просто почти открыто собирались деньги на помощь политзаключенным. Но только что на доске объявления не вешали, сдавайте деньги тому-то. И деньги собирались довольно энергично. Власти к этому относились крайне скверно, но я не слышал, чтобы за это кого-то сажали. Я не слышал даже вот в эти годы, в конце 60-х, чтобы какие-то особые неприятности были у людей из-за этого. Но могли вызвать там в первый отдел или в КГБ, или куда-нибудь еще и сказать: «Ай-яй-яй, что же вы делаете? Ждете повышения по службе, не будет вам повышения по службе». Но чтобы кого-то сажали тогда, во второй половине 60-х, не было. Сажать начали уже позже, когда действительно образовалась формально, уже образовалась организация «Общественный фонд помощи политическим заключенным и их семьям». Это то, что создали Солженицын с Гинзбургом. И это, конечно, уже была помощь куда более систематическая и организованная. И распорядителей этого фонда, начиная с самого Гинзбурга, регулярно арестовывали и сажали.
И все равно еще не было понятно, сколько же вот в этом послесталинском Советском Союзе политзаключенных, как их посчитать. А дальше вот что произошло. В 1968 году Организация Объединенных Наций решила провести год прав человека в ознаменование 20-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека. Инициатива исходила от африканских и азиатских государств, а Советский Союз эту инициативу поддержал, чтобы, как говорили тогда, обнажить суть колониальной политики и расизм капиталистического мира. И вы поэтому в СССР тоже решили отмечать год прав человека. Но не только власти. Власти, конечно, готовили доклады о том, какое свободное и прекрасное советское общество, проводили конференции, но и советские диссиденты, появившиеся тогда после процесса как раз над Синявским и Даниэлем. Они решили издать журнал «Хроника текущих событий». И главной темой этого журнала была ситуация в советских судах, тюрьмах и лагерях. И вот эта самая «Хроника текущих событий» стала первым в Советском Союзе неподцензурным правозащитным информационным бюллетенем, который выходил в течение 15 лет с 1968 по 1983 год. Ну и распространялся в основном, конечно, и даже не в основном, а только через сам издат. Всего вышло 63 выпуска, и в каждом рассказывали о новых политзаключенных. Вот что вспоминает об этом Александр Даниэль. Он с 1973 по 1980 год участвовал в работе над «Хроникой текущих событий».
На свиданиях одни родственники встречаются с другими родственниками, знакомятся. Но пока дают свидание, пока ждешь очереди на это свидание. Так обычно о политзаключенных становилось известно. На примере вот нашей семьи, скажу, в первый же год познакомились мы в Мордове, в Ивасе, с Ирой Ронкиной, женой политзаключенного Валерия Ронкина. Это один из осужденных в 1965 году по делу подпольной марксистской группы. Ее называли «Колокол». И, естественно, с другими родственниками других осужденных по этому же делу. Их там было 8, по-моему. Отец очень много писал о своих солагерниках, например. Это тоже источник, какой-то источник информации. Хотя это были письма, проходившие цензуру, но, тем не менее, что-то можно было написать и узнать. Это одно. С другой стороны, мы познакомились, например, там же, с такой Ниной Караванской, микробиологом из Одессы. Ее муж сидел уже 25-й год за украинский национализм. И Нина довольно регулярно рассказывала нам о том, кто еще из украинцев уже сидит или вот только что арестован и будет сидеть и так далее. И все это собиралось. Потом там же, в Мордовии, оказался Алек Гинзбург, Александр Ильич Гинзбург, который впоследствии стал как раз распорядителем Солженицынского фонда помощи политзаключенных, а тогда он был просто сам политзаключенный и тоже очень много писал о своих солагерниках в легальных и нелегальных письмах. Они приходили в Москву к Арине Гинзбург, его жене. Арина организовывала помощь этим людям. Уже где-то, наверное, году к 68-му мы знали о десятках людей из числа заключенных мордовских лагерей. А когда Алек Гинзбург вышел на свободу, он поставил это дело уже на такую серьезную ногу. Он еще даже до фонда он начал составлять картотеку. Эта картотека легла в основу деятельности вот этого фонда помощи, о котором я говорил, Солженицынского. Вот. И в этой картотеке уже числились сотни людей.
Распространено мнение, что при Леониде Брежневе политзаключенных стало меньше из-за того, что власти политзекам предпочитали политбольных. То есть инакомыслящих вместо судов, а затем лагерей объявляли больными. Даже придумали специальный диагноз «вялотекущая шизофрения». Такого заболевания не было и нет, его придумали в СССР. И вот таких людей потом отправляли в психиатрические лечебницы.
Люди, которые были арестованы по обвинению в антисоветской деятельности и были признаны невменяемыми, отправлены в психиатрические больницы специального типа, это такие психотюрьмы. Они находились не в ведении Минздрава, а в ведении МВД. Их было несколько в Черняховске, в Казани, в Орле, в Сычевке, в Днепропетровске. Да, конечно, этих людей мы рассматривали как политических заключенных, их привлекли несправедливо. Тем более, что среди них, как выяснилось, было немало людей, которые просто были вполне здоровы. Больше ли их было при Брежневе, чем при Хрущеве, я сказать не могу. Дело в том, что с появлением вот этой правозащитной информационной инфраструктуры какой-то такой, мы уже более или менее часто знали о таких случаях, то в хрущевские времена просто об этом мало кто знал. Поэтому мне трудно сказать, когда было больше, когда было меньше жертв психиатрических расправ. Понятно, что после смерти Сталина число политзаключенных стало резко падать. Скажем, в 56-м году было осуждено по статье 58.10, кажется, около 600 человек всего. Это было немного. Потом был этот всплеск, связанный с новой кампанией борьбы с антисоветскими элементами. Он длился недолго, 2,5 года, с 57 по начало 59. Тогда арестовывали по 1500 и больше человек в год. Затем численность тех, кого арестовывали и осуждали, резко упала. Но, тем не менее, значит, речь еще о 2-3 сотнях в год. Начиная с 64 года это число точно стало довольно заметно улучшаться. В брежневские времена арестовывали гораздо меньше. К тому же, тут есть еще один нюанс. На второй год брежневского правления, в 1966 году, были внесены изменения в законодательство. И для разгрузки вот этой 70-й статьи антисоветской агитации и пропаганды ввели в Уголовный кодекс еще одну статью. Это так называемая статья 190 прим. «Клевета на советский строй», так если коротко говорить. Но эта статья не считалась политической. Срок за нее давали меньше, до 3 лет. И люди, которые осуждались по этой статье, шли не в политические лагеря, а в обычные уголовные. Но никогда нельзя было заранее угадать, когда человека арестовали, как его пустят. По 70-й статье, то есть как особо опасного государственного преступника, и отправят в политлагеря, или его пропустят по статье 190 прим и отправят в обычный уголовный лагерь.
В 1982 году, после смерти Леонида Брежнева и вступления в должность нового генерального секретаря ЦК КПСС, который фактически руководил государством, Юрия Андропова, репрессии несколько усилились. Андропов до этого времени возглавлял КГБ СССР и был сторонником жестких мер и тотального контроля.
План Андропова по спасению социализма, если судить по его высказываниям, состоял в следующем. В стране вводится железная дисциплина сверху донизу, координированно идет разгром инакомыслия, ожесточается борьба с коррупцией и заевшейся номенклатурой. Под строгим контролем происходит умеренное перераспределение благ сверху вниз, проводится партийная чистка. Убираются из номенклатуры все, кто не угоден КГБ. Меня, например, поразило его предложение о лицах, представляющих особую опасность для государства в условиях военного времени. Андропов заранее готовил списки для арестов и лагерей.
Это воспоминания Александра Яковлева, члена ближайшего политического окружения Михаила Горбачева и одного из главных идеологов перестройки. А вот что вспоминает о тех временах Александр Даниэль.
Все еще продолжалось андроповское закручивание гаек. Оно стало заметно уже с начала 80-х годов. И гайки закручивались и закручивались. А вот когда начались действительно реальные изменения, мне представляется, что уже буквально накануне того, как началось освобождение политзаключенных. То есть в 86-м году. Есть архивные документы, которые показывают, как Горбачев начал интересоваться этой проблемой. Это было весной и в начале лета 86-го года, и как где-то с начала осени 86-го года они в Политбюро начали обсуждать, можно ли и как можно начать освобождение этих политзаключенных. Ну и, значит, окончательное решение было принято в конце декабря 86-го года. И тоже так аккуратно, без особой помпы. Была заметочка в «Известиях», было выступление посла Кашлева на совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но мы, конечно, видели, что люди начали выходить из лагерей. Кому-то частные амнистии уже начинали давать. Женщины, например, из мордовских лагерей развезли по следственным изоляторам и оттуда начали понемножку выпускать. Это было немножко раньше. Орлова обменяли на какого-то шпиона Юрия Орлова. Там Щеранского вообще отпустили. Тоже на кого-то, кажется, обменяли. Еще раньше. Какие-то, значит, подвижки есть. Это да, это в 86-м году чувствовалось немножко. Но так, чтобы понять, что это уже подготовка к массовому освобождению политзаключенных, это было не очень внятно тогда. Главное, что с весны 86-го года резко уменьшилось количество арестов, почти до нуля по 70-й статье. Но этого-то мы и подавно не могли заметить. То, что власти хотят ликвидировать, значит, проблему политзаключенных, каким-то образом отпустивших их на свободу, тоже довольно противным образом, потому что от них требовали каких-то заявлений, типа о том, что они больше не будут. Но, тем не менее, это стало понятно, когда появилась заметочка в «Известиях». Тогда важно было не столько вздохнуть с облегчением, сколько следить за тем, чтобы этот процесс не останавливался, за тем, чтобы вот эти унизительные требования к людям писать помиловки были сняты или, по крайней мере, ослаблены. Затем, что некоторые такие маргинальные категории людей, осужденных по политическим обвинениям, тоже были включены в этот процесс. Ну, например, те же самые узники спецпсихбольниц, чтобы их не забыли в этом процессе. Чтобы не забыли людей, которых осуждали по так называемым религиозным статьям. Этим вот тогда, в январе-феврале 87-го года, многие занимались. Андрей Дмитриевич, который вернулся, Сахаров, который только-только вернулся из Горьковской ссылки. Кстати, я думаю, что сам процесс освобождения политзаключенных, быть может, был запущен письмом Сахарова, которое он написал еще из ссылки в феврале 1986 года Горбачеву, где он поставил этот вопрос. Еще до того, как Андрей Дмитриевич вернулся из своей ссылки, несколько человек из числа московских диссидентов тоже обращались, к общественности с тем, чтобы инициировать кампанию освобождения. Это была моя матушка Лариса Иосифовна Богораз. Это была Софья Васильевна Калистратова, замечательный человек, юрист, адвокат. Это был Александр Подробинник. Это был Михаил Яковлевич Гефтер, историк. И, может быть, еще кто-нибудь. Они пытались поднять публику на то, чтобы началась, поскольку это уже 86-й год, уже какая-то такая низовая публичная активность начиналась. И они хотели, чтобы в эту активность включалась мысль о том, что надо освобождать политзаключенных.
11 февраля 1987 года на пресс-конференции начальник управления информации Министерства иностранных дел СССР Геннадий Герасимов заявил об освобождении из советских лагерей и тюрем 140 узников совести и заверил, что предстоит освобождение еще примерно такого же числа, то есть всего около 280 человек. Это количество политзаключенных приблизительно совпадало со списком, который вели правозащитники. Так мир узнал о том, что в СССР начался процесс массового помилования инакомыслящих. После указа 1987 года по амнистии из мест заключения смогли вернуться многие известные писатели, деятели культуры, ученые, считавшиеся в то время диссидентами и осужденные за антисоветскую пропаганду.
И казалось, что политзаключенных в Советском Союзе больше не будет, а вскоре что-то пошло не так. Но для начала не стало самого Советского Союза, а потом это понятие политзаключенные вновь вернулось в общественное пространство. О том, как это произошло, мы расскажем в следующем выпуске подкаста «Человек имеет право». Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, YouTube, а также на сайте Радио Свобода.
Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.